недельная глава с Равом Лайтманом. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, наши друзья в студии. Здравствуйте, Рав Лайтман. Наша недельная глава, и на этот раз глава Микец. Глава начинается с того, что Йосеф находится в темнице, и фараону снится сон, и он требует у мудрецов Египта разгадать его сон, но никто не может этого сделать. И тогда начальник виночерпия вспоминает о Йосефе, который разгадал его сон, и рассказывает об этом фараону. Рабы фараона выводят Йосефа из темницы, одевают его и приводят к фараону. Фараон рассказывает Йосефу свой сон. Йосеф разгадывает его, и фараон назначает Йосефа руководить. Йосеф говорит, что не будет достаточно продуктов, что этот сон предвещает 7 голодных лет. И он просит помощь Йосефа, и все это рассказывает, конечно, о духовном развитии человека. Рав Лайтман.
Ну, хорошо. Нам надо начать с самого начала, что здесь происходит и какова причина. Мы понимаем, что вся Тора нам рассказывает аллегорически о том, что происходит в человеке. Человек — это маленький мир. И Тора нам рассказывает, какой путь нам надо пройти. Наше желание растет, и еще со времен Авраама, то есть с самого начала пути человека, по духовному пути, человек начинает задавать вопрос, как, с помощью чего я продвигаюсь к тому, чтобы раскрыть духовный мир. Сказано, свой мир увидишь при жизни. Как раскрыть Творца здесь и сейчас, в этом мире? Как его раскрыть? У нас нет для этого ни больших желаний, ни желаний, ни килим, свойств, ни разума, ни ясного плана, где и как. У каждого есть какое-то свое учение, что такое Творец, что называется высшим миром, как мы его раскрываем, обнаруживаем. Человек об этом ничего не знает. Но когда он действительно чувствует в себе, внутри, очень большое желание раскрыть его, он начинает задавать вопрос. Точка Авраам в нем начинает задавать вопрос. Как мне прийти к тому, чтобы раскрыть этот высший мир? Как я узнаю, что они унаследуют, задает вопрос Авраам. И ответ. Пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их на 400 лет. То есть человек, чтобы прийти к духовному миру, должен прежде войти в 400 лет изгнания Галута. 400 лет — это полная мера. То есть все наше кли целиком, кли души, большое это желание по объему, оно равно 400. И нам понятно только одно. Человек, который начинает путь, у него есть только точка в сердце. Маленькая точка, не более. Маленькое желание, пока еще без направления, без ничего. С помощью самых разных приключений, которые он проходит, от Авраама к Ицхаку, от Ицхака к Якову, и там по пути Ишмаэль и Эсав, многие другие проблемы, которые есть у них, у Авраама, с Лотом. Все то, что мы уже изучили с Ицхаком, и, конечно же, у Иакова, с проблемы с Эсавом, проблемы с Лаваном, пока не приходят к состоянию все эти свойства в человеке, что после всего этого первичного развития он готов почувствовать, что он отделен от духовного, отделен от Творца. И вот это отделение от духовного, от Творца, называется галут, изгнание. Вот это ощущение, что есть нечто, что называется духовность, а у меня этого нет, я от этого далек. Буквально нахожусь за пределами, за железной стеной. И когда человек раскрывает это, после этого он уже достоин избавления. Но как в это попадают вообще? В изгнание мы видим, 12 сыновей Якова начинают враждовать с Йосефом, с одним из сыновей. Йосеф, поскольку это та точка из всех желаний человека, которая должна, в сущности, войти в изгнание, особенно она, с нее и далее должно начать развиваться то большое желание, которое будет воевать с фараоном, возьмет все большое эго, все те большие килимы из Египта, и потом выйдет из Египта. Йосеф говорит братьям: «Я в сущности главный, вы старше меня, это верно, потому что вы свойство надо мной, свойство Творца, свойство отдачи, это все сыновья Якова, колена Израилева. Но я, ваш итог, Йосеф, Йосеф праведник, праведник основа мира, есод мира, это такое свойство из всех свойств души, которое содержит в себе все предыдущие свойства. Если мы возьмем все свойства души, как они вместе идут к своему итогу, то их итог — это Йосеф. Йосеф. Основа Йесода. А все сыновья Якова вот здесь, до него, это те свойства, свойства Творца. И Йосеф концентрирует их и должен привести их в Малхут. В Малхут, снизу пишем Малхут, в Египет, Мицраим, Египет, к фараону. И, конечно, они не согласны с этим, его братья, потому что они понимают, что они, все вот эти свойства, не для того, чтобы приходить к злому началу, не для того, чтобы идти к фараону, наоборот, они все для того, чтобы действовать в отдаче Творцу, уподобиться Высшему. А Йосеф говорит: нет, именно мое свойство — это то свойство, которое производит контакт между всеми свойствами Творца и Малхут, свойством Египта, свойством творения, эгоизмом, который мы должны развить. Человеку это непонятно, когда он поднимается таким образом. И мы видим, что все эти свойства эгоизма, которые собираются в человеке, когда он начинает двигаться в духовном, он не верит, что это вот так должно быть. Он не понимает, что он идет в направлении добром, прямом, чистом, направлении отдачи, любви, и вдруг раскрываются в нем такие желания, большие, грубые, темнота, страсти самые разные, с которыми он не может справиться, такие, которых прежние у него не так не и не было вроде. Как сказано, каждый больший товарищ, его страсти больше него. То есть он становится просто грубее, находится в темноте, не понимает, как продвигаться. И почему это должно быть таким устремлением в продвижении обратным духовному, вроде бы. Человек не может с этим согласиться. Это в любом случае против нашего разума. Ведь все мы находимся в мире, который весь только эгоистичен, в одном устремлении получать. А когда мы попадаем в противоположный мир отдачи, мы не понимаем, что для того, чтобы попасть в отдачу, ты должен быть больше и в получении. Если прежде ты имел маленький объем и в своем эгоизме жил в этом мире, нашем, и все было в порядке, в одном устремлении, сейчас, чтобы прийти в духовный мир, высший мир, пишем, тебе надо, соответственно, этому приобрести больший эгоизм. Желание, ну, скажем, добавку желания, добавочное желание. Назовем его дополнительным, добавочным желанием к духовному, к духовному. Насколько ты приобретаешь большее желание, тем легче тебе войти в духовный мир. Еще больше, тем дальше ты заходишь. Это вроде бы очень неясно нам. Мы не знакомы, не привычны к такого рода работе, к такому процессу. Поэтому эти свойства, которые называются сыны Якова, кроме Йосефа, они не понимают его братья, эти свойства в нас, что все они свойства Творца, все они на отдачу, к любви, мы братья и так далее. Они не понимают то, что говорит Йосеф, спуститься в Египет, Они понимают, что они должны быть ближе к Творцу, подняться к Нему, это свойство Творца. А Йосеф говорит, нет, мы для того, чтобы подняться наверх, должны сначала спуститься вниз. Им это непонятно, они говорят, не может быть, чтобы ты правил над нами, ты противоположен нам. Поэтому они с радостью продают его ишмаильтянам, те его продают в Египет. Ты этого хочешь? Пожалуйста. Они не понимают, что без Йосефа, без того, чтобы они спустились в Египет, они не смогут также подняться в духовное. И тогда, в развитии без Йосефа, находясь только в этом эгоистическом желании, только подняться наверх, когда они начинают, они чувствуют, голод в стране Кнаан, нечего есть, я не могу раскрыть духовный мир, я не могу наполнить себя высшим светом, потому что нет у меня во что его наполнить, во что его принять, у меня нет пустых килим, пустых желаний, чтобы его принять. И тогда он говорит, Яков, отец им говорит, вы должны спуститься в Египет. А в Египте пока тем временем Йосеф через жену Потифара, через другие приключения, о которых рассказывает Зор, устанавливает связь с этим большим эгоизмом. Но когда мы читаем Зор, мы проходим все эти события, раскрываем их подробно, достаточно широко раскрываем. То, что происходит, Йосеф тем временем находится в тюрьме из-за жены Потифара, он не согласен получать ради получения то, что она ему навязывает, пользоваться получающими килим ради получения. Он хочет быть связан с Египтом только при условии, что он будет этими килим пользоваться, вот этими добавочными килим в Египте. Поставим здесь знак равенства. Он хочет ими пользоваться только для того, чтобы подняться из них наверх, в духовное. А она от него требует, чтобы он работал в этих килим здесь, внутри, в желании получать, чтобы это было ради получения. То есть соединить Египет и его эгоизм вместе. Не делать из этих килим подготовку для высшего мира. Поэтому Йосеф убегает от нее, отрывается от этого желания. Тогда его сажают в тюрьму, в темницу. И действительно, в таком состоянии, когда он начинает чувствовать власть, желание получать как темницу, в нем раскрываются уже две линии, с которыми можно работать. Потому что наша работа в духовном в двух линиях. Сыны Якова, они тоже в двух линиях. Это свойство Творца. И Йосеф раскрывает. В Египте тоже две линии. Министра пекарей и начальника пекарей и начальника виночерпия. Начальник пекарей правая линия — это хасадим, а начальник виночерпиев — это вино, свет хохма, левая линия. И между этими двумя линиями Йосеф начинает видеть, в чем тут может быть связь с тем, ради чего он спустился в Египет, и какова тенденция фараона в нем, желание в нем этого большого эгоистического, которое раскрылось, в чем фараон работает над ним. И он это раскрывает во сне. Сном называется, как мы это изучаем, уровень Вах, шесть нижних сферот, Вавкцавод, шесть сферот. И он раскрывает, что его связь с фараоном может быть только через министра виночерпиев, левую линию, желание получать, а не через желание отдачи, которое есть в правой линии. И вот так он раскрывает открывает смысл этого сна для министра виночерпев, и он потом, тот потом рассказывает это фараону, и фараон вызывает Йосефа из темницы и понимает, что через этого человека будет благословение всему из Египту. Почему? Фараон думает так. То, что есть у Йосефа связь с высшим миром, это приведет не к тому, чтобы он пользовался Египтом для того, чтобы подняться в высший мир. Нет, он будет пользоваться духовным миром для того, чтобы привести в Египет все блага. Вот так считает фараон. Поэтому он дает Йосефу во власть весь Египет, чтобы тот управлял им. Потому что действительно, если здесь есть высший свет, вот здесь имеется высший свет, у нас здесь свет бесконечности, пишем это наверху. И, конечно, если Йосеф сумеет накапливать в Египте свойства бины, свойства высшего мира, то в Египте будет большой расцвет, и это действительно так. Мы должны вот так видеть, что мы так и продвигаемся. Мы продвигаемся в том, что мы приобретаем килим, мы тянемся к разным страстям духовным путем, и мы тем временем наполняем их, и мы тем временем вместе с духовным продвижением у нас в пути имеются самые разные действия, когда мы увеличиваем получающий килим. Мы видим, что можно наслаждаться даже в духовном пути, в тех наслаждениях, в тех килим, которые есть в нашем мире. И вот так проходит 7 лет сытости, когда наш фараон, наш эгоизм наслаждается, растет с помощью этого, потому что невозможно вырасти иначе, как с помощью наслаждений, которые пока входят в наш эгоизм тем временем. Но когда завершаются эти килим, то есть достигают насыщение, начинаются 7 лет голода. Но тем временем это пока не в нашей главе. В нашей главе, в той мере, в которой Йосеф работает в Египте, в той мере, в которой он наполняет Египет, тем временем, пока его братья, которые находятся в стране Канаан, Ханаане, желают продвинуться тоже, эти свойства в человеке, к духовному, и не могут продвинуться, потому что у них нет в чем наполнять себя, нет в чем раскрыть Творца, высший мир. Тогда они чувствуют голод. Вот здесь они чувствуют голод. Что же делать? У них нет выхода, иначе как спуститься в Египет. И, конечно, в Египте они встречают Йосефа, который устанавливает связь Египта с ними. Вот так человек раскрывает в себе самом, каким образом все его свойства, как все его устремления к Творцу вдруг начинают устанавливать связь с желанием получать его ради получения, и он начинает с помощью этого приходить к пониманию, к ощущению новому, к новому раскрытию. Ну, и все, что здесь происходит, то, что Йосеф должен купить эти свойства, он должен притянуть, привлечь их. С одной стороны, он должен властвовать над ними, но с другой стороны, он должен установить с ними связь, как с братьями, как со всеми свойствами высшего Творца. И поэтому здесь происходит так, что с одной стороны, он вносит в них света, дает им килим, кладет им сосуды в их мешки, дает им подарки братьям, которые к нему приехали. Он не говорит, что он Йосеф, что он действительно устанавливает связь между ними и Египтом, потому что эти свойства испугаются заново, что он ими воспользуется ради получения внутрь, в Египет. Поэтому здесь пока нет связи, а есть в человеке некая такая игра в пути к духовному, когда он начинает быть между тем и этим. Он еще не знает точно, как ему работать в духовном, с отдающими килим, с получающими, с чем он точно работает. Он не знает, как увязать эти две части. С одной стороны, большие получающие килим, дополнительные желания к духовному. С другой стороны, духовный мир, который весь наверху, весь в отдаче. Пока вот эта работа в двух противоположных свойствах, этого он пока не понимает, человек. И здесь происходит некое такое противоречие, противоборство. Раз входят в Египет, выходят, и Йосеф их останавливает, возвращает, раскрывает, что это вот так, требует Беньямина. Потом Яаков не желает отпускать Беньямина, боится, что он пропадет. Потому что Беньямин, сын правой стороны, он уже достоин с этим устремлением к правому, если он поднимется, если оно опустится в Египет, то не будет исправления для души, и поэтому он не отпускает его, пока не видит, что ситуация безвыходная, что голод велик, и надо все остальные свойства человека готовы взять на себя эту миссию и идти вместе с Беньямином к Йосефу в Египет. И тогда, поскольку Йосеф и Беньямин — это два, оба они находятся один рядом с другим, мы это изучаем в науке Каббала, это смежные свойства в человеке. Вот здесь пишем «Беньямин» красным цветом. И Йосеф раскрывает, кто он, открывается братьям. И создается правильная связь между всеми десятью сферот души, от самого верха до низу. И тогда начинается подготовка к семи годам голода. Пока. Тут можно в любом направлении развить. Конечно, тут есть предпосылки. Здесь очень широкое место для внутренних выяснений в человеке.
Эта тема сна возвращается. Сну фараон снится сон, и Йосефу снится сон. Есть цитата из главы Микец. Поэтому одна из этих ступеней открыла ему сон, дав его разгадку. Но Йосеф, взяв за основу слова фараона, сосредоточился на высших ступенях, на которые указывал сон, и сказал его разгадку фараону.
Есть разница между сном фараона и сном Йосефа. Сон фараона — это сон со стороны килим, со стороны желаний, а сон Йосефа — со стороны светов. Потому что Йосеф, он снова концентрирует все высшие свойства, чтобы ввести их в Египет, к фараону, в получающий килим. А фараон наоборот. И сон фараона, он как бы почувствовать то, что выше него. Сном называется немножко от более высокой ступени, чем та, на которой ты находишься. Поэтому он раскрывает это явление, но не знает, как приступить к ее решению, подступиться к этому. У него есть только половина ступени, а вторую половину восполняет Йосеф. То есть и Йосеф не знал будущего без того, чтобы фараон спросил его об этом состоянии. Фараон дает килим, а Йосеф дает света. И тогда оба они приходят, в сущности, вместе к решению. Поэтому не может, как мы уже говорили, не может Йосеф без этих желаний внизу раскрыться и достичь чего-либо, а только с помощью этих больших желаний в Египте он именно приходит к тому, что накапливает все света за 7 лет сытости. То есть он наполняет все большое желание получать фараона, этим фараон становится властителем всего Египта и всего тогдашнего мира, то есть он властвовал во всем человеке, если мы говорим о внутреннем нашем развитии. И уже после того, как в человеке есть эгоизм настолько великий, он начинает ощущать 7 лет голода. Что такое 7 лет голода? Он чувствует, что этим он не наслаждается. У меня есть все, но у меня нет ничего. И он начинает быть как мы в нашей жизни. Не было такого периода в народе Израиля в течение 2000 лет последних, я думаю, когда бы мы жили настолько хорошо материально. И вообще, во всем мире тоже. Мир гораздо больше страдал, чем сегодня. Хотя мы утверждаем, что половина мира страдает от голода, но это не то страдание, которое было в предыдущих поколениях. И все равно, при этом мы видим, вопреки тому, что в мире есть все, именно наоборот, именно те, у кого все есть, ощущают все большую и большую пустоту. Это то, что раскрывается в Египте. Мы наполнили фараона, наполнили весь Египет наш, весь наш эгоизм всем, полностью. Это семь. Семь — это хесед, гвура, тиферет, нецах, од, есод, малхут, весь парцуф души. Вся емкость души наполнена полностью всеми наслаждениями, и сейчас мы раскрываем, что они не наполняют нас. И мы начинаем становиться пустыми, пока человек не приходит к 7 годам голода, когда он чувствует, что у меня нет ничего в жизни. Какой смысл в моей жизни? Лучше смерть, чем такая жизнь. Для чего я и кто я? И тогда начинается процесс Моше и все остальное, процесс выхода из Египта. И... Ну, хорошо, если вы зададите вопросы, что еще добавить в рамках этой главы, а иначе мы... Здесь есть возможность... Да. Здесь Юсеф вошел в темницу, вышел в темницу. Когда человек чувствует, что он в темнице, если мы относимся к внутреннему миру.
Когда он не может правильно использовать свое желание получать, когда его желание получать, которое называется жена Потифара, когда раскрывается в нем в человеке. Потифар, он был хорошим, он помогал Юсефу развиваться в Египте, а его нуква, жена Потифара, наоборот, она желала все ради себя. И Юсеф в человеке, вот это стремление, ощущает, что находится в таком состоянии, что невыносимо. Он должен заложить все свое духовное ради этих материальных наслаждений, которые может получить на месте, то есть начнет получать все эти света ради получения. И Юсеф, как Есод, основа бины из Рампина, не может себе позволить, это не способен на это, это такое свойство. И тогда он отталкивает ее, отталкивает все эти вещи, и как результат этого ощущает себя в тюрьме, и ощущает, что это властвует над ним, он не способен сделать ничего. Это не так, как в нашем мире, когда человека хватают, помещают его в тюрьму. Человек чувствует, что если он находится во власти своего эгоистического желания, которое называется женой Потифара, то либо он идет в получение ради получения, то есть входит в нечистую сторону, либо входит в состояние тюрьмы, когда это желание властвует над ним, он не знает пока что, как освободиться от него, и тогда он пользуется свободой выбора и принимает эту темницу. Он готов быть в этом состоянии, только бы не пользоваться получением ради получения, и раскрываются поэтому ему 2 линии из этого состояния. И через эти 2 линии раскрывается ему следующая ступень, ВАК, следующая ступень, это называется сон. Да.
В сущности, здесь говорится о состоянии, что только человек, который идет в духовном пути, может почувствовать.
Нет, мы говорим только о внутренних действиях человека. Мы также и учим из восприятия реальности, что все находится внутри человека. Что если я принимаю...
Зе они.
Вот, скажем, это я. Если я принимаю в себя, то это называется этот мир. И более я не могу получать. То есть я в этом мире. Но если я получаю в другом направлении, в том, что я выхожу из себя и начинаю ощущать то, что находится вне меня, это называется высший мир. Йосеф понимает, что не способен на это, он не способен начать получать внутрь себя. То есть то, что я нахожусь в этом мире, то, что я родился таким образом, это нормально. То есть это данные. Но если сейчас начинает присоединяться ко мне еще такое большое желание, которое называется Египет, это лишь начало, потом оно будет еще больше. Если я начинаю получать и в нем ради получения, в этом новом желании, которое сейчас раскрылось, тогда это настоящая клипа, то есть это желание, я должен обратить его в духовное, то есть я должен поднять это желание отсюда, где я нахожусь внутри себя, я должен поднять его наверх. Я в нем должен почувствовать ради отдачи, духовный мир. Поэтому перед ним есть либо одно, либо другое. Либо тенденция получать, либо отдавать. И поэтому он не может согласиться оставаться в ради получения в этом желании. Это называется жена Патифара, вот то, что я закрасил красным. А желтое, это называется, что если я в желании получать этом, в котором я нахожусь здесь, в жене Патифара, если я поднимаю это ради отдачи, я получаю, обретаю высший мир. И поэтому либо внутри, либо снаружи, как использовать это желание, он не способен, но он может только одно. Я готов идти в тюрьму, я готов ощущать свою жизнь сейчас, как в тюрьме, то, что я не могу использовать сейчас это желание, что Египет для меня стал тюрьмой, но не ради получения. То есть я удерживаю себя в состоянии, которое называется тюрьма. Я согласен на это. Только бы не выходить за эти пределы.
Это точно и есть мой вопрос. Если я смотрю на мир вовне, и вы нарисовали этот мир, и сказали, что Йосеф добавляет к себе еще желание, которое называется Египет. Если я смотрю на людей в мире вокруг, у них нет ни проблемы, ни тюрьмы. То есть каждый человек рождается с тем, чем он рождается.
Рой, мы говорим о человеке, который находится в этом мире. Этот мир. В нем раскрывается точка в сердце. Выше этого мира. Вопрос, для чего я живу, что со мной происходит. И он начинает развивать ее с помощью изучения науки Каббала. С помощью изучения науки Каббала он начинает раскрывать ее, эту точку. Входит в группу, учебу, начинает развивать. И добавляет себе еще желаний, больших желаний, эгоистических, которые начинают расти в нем. И тогда вопрос, как он использует их. Эти желания очень сильные. Они, в сущности, увеличивают его эгоизм, но если он работает в своем эгоизме правильно, то они становятся килим души, то есть в этих желаниях раскрывается высший свет, высший мир человека. Но если он начинает использовать их ради получения, то становится клипой, Египтом, нечистыми силами. Юсеф — это человек в нашем развитии, человек называется Юсеф, затем Моше, затем Давид и так далее, и так далее. До этого Авраам, Ицхак, Яков. Он понимает, что у него нет выбора, либо туда, либо сюда. Как он использует это желание, которое пробуждается в его Египте? Либо ради получения, то, что называется женой Потифара, тогда он вообще то, что есть у него от духовного, он передает своему эгоизму, и тогда он наслаждается в своем эгоизме, но в духовном он закрыл для себя уже путь. Либо он поднимается над этим эгоистическим желанием, бежит от него, это называется, так как Йосеф бежал от жены Потифара, и готов находиться в состоянии, в этом эгоизме, как в тюрьме. Хорошо, я не способен пока что выйти, но я держу себя таким образом, сдерживаю. То есть он находится в очень сильной борьбе, чтобы не использовать ради получения, и тогда раскрываются в нем возможности для дальнейшего развития с помощью начальника виночерпиев и начальника пекарей, и вот эти сны. Тут есть очень много всего. Можно, если бы можно об этом было говорить на языке сферот, было бы очень просто, согласно чертежу 1, 2, 3, и все тогда понятно, где же Йосеф, жена Потифара, фараон, все его братья, Беньямин. И тогда вся эта схема, она очень понятна, потому что это строение души. Тогда ты видишь, почему так происходит. Так постепенно должна развиваться душа. Она не может расти без эгоистического желания, которое добавляется и развивается, и без тех светов, которые раскрываются, и тогда эти две противоположные силы, которые все время добавляют человеку его силу, и таким образом он растет. Данив.
Вы упомянули понятие клипа, нечистота, то есть нечистота и святость, точнее. Как человек знает то, что он выбрал, то, что он делает, правильно это или неправильно?
Это зависит от какого уровня, ступени, но на самом деле это просто. Если я нахожусь в состоянии, когда я здесь, в точке в сердце, и я относительно группы, тогда то, что ради себя, либо на благо ближнего. Здесь возникает мой вопрос, всегда одно из двух. Ради ближнего это для Творца, неважно, это вне себя, либо ради себя. И поэтому так это либо в духовное, либо в нечистую силу. Что плохого в этой нечистой силе? Ничего плохого нет, кроме того, что ты отрезаешь от себя духовное развитие, тогда ты остаешься здесь, в этом животном виде, и заканчиваешь свою жизнь, как и все заканчивают. Но если ты хочешь достичь раскрытия высшего мира, тогда тебе необходимо присоединить себя к ближнему, то есть выйти наружу, потому что высший мир, он находится вне нас. Когда мы развиваем дополнительные 5 органов чувств, не зрение, слух, обоняние, вкус и сезание, в которых мы воспринимаем все внутрь, в тело, а кетер хохма бина зарампин малхут, 5 органов чувств, которые называются сферот, в которых мы ощущаем то, что находится вне нас, без всякой связи с нами. Есть возможность, когда я могу ощутить то, что находится вне меня, без всякой связи со мной. Это и называется 5 духовных сферот. И их мы должны раскрыть в себе, и, конечно же, с помощью учебы, с помощью высшего света, с помощью методики науки Каббала, то, что ты раскрываешь себе возможность ощутить то, что находится вне тебя, ты раскрываешь таким образом Творца, высший мир. Для этого и дается вся наука Каббала, поэтому выяснение простое, либо ради себя, либо ради ближнего. Решай. Это единственный анализ, который есть у тебя во всей жизни. А все остальное, в твоих генах, гормонах, все уже внутри дано и находится. Да. Пожалуйста, там есть сзади вопрос.
Здравствуйте, Надав из группы Реховата. И даже если я вроде бы хочу действовать в отдаче ближе, как бы насилую себя.
Обманываешь себя, это верно. Обман — это нормально, потому что ты находишься в таких свойствах, в которых находишься, поэтому это не обман. То есть ты здесь никого не обманываешь. Ты отдаешь ближнему, допустим, если ты отдаешь ему, и вопрос — для чего? Либо от этого тебе будет лучше, но это как обычно в нашем мире, мы все так поступаем, это понятно. Все милосердия, которые совершают, все делают ради себя, все благодеяния, они все делают для себя. Никто никому ничего не отдает, просто это такое скрытое получение. Я таким образом как бы что-то выигрываю, поэтому я могу отдавать, иначе бы у меня не было вообще никакой возможности отдать. У меня нет возможности дать. Если я даю, то наверняка внутри здесь какой-то расчет, что я от этого получаю. И поэтому получение больше отдачи. Это первое. Второе. Как я, находясь в группе и отдавая товарищам, и мне понятно, что я делаю это ради себя, но я хочу, чтобы в итоге с помощью этого мы бы объединились вместе и вышли бы в духовное, тогда даже я, если нахожусь сейчас при таком расчете, чтобы мне было от этого хорошо, и все-таки я... постепенно, с помощью этого действия, вызываю на себя свет, возвращающий к источнику. То есть есть действия, которые в нашем мире, когда человек обманывает других, когда он как будто бы дает этому ничего не дает, кроме того, что пока, может быть, ты там что-то такое где-то украл и выиграл. А есть такие действия, когда ты даешь другим ради своей выгоды, но эти действия вызывают свет, возвращающий к источнику высший свет, потому что ты находишься в связи с ближним. Если вот это я, а здесь группа, группа относительно меня называется ближним, она находится в стремлении к Творцу, к отдаче. И я хочу включиться в них, и я даю им по разным причинам, неважно по каким, то, что я хочу включиться в них, это вызывает на меня окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, и поэтому, несмотря на то, что все мои намерения, они эгоистические, а свет, который я вызываю, потому что я хочу соединиться с ними, произвести здесь соединение. Свет, который я вызываю, он исправляет меня. То есть в нашем мире эгоистическое действие, которое может вызвать на себя исправление. И тогда, хоть и нет у меня никакой связи с отдачей, с духовным, вдруг я начинаю чувствовать, что во мне пробуждается какое-то желание отдавать. Да, я думаю об этом, да, я начинаю думать, что это что-то хорошее, есть в этом что-то. Вот это воздействие света, да.
То есть сейчас я хочу действовать в отдаче группе. Как я отдаю группе?
Здесь мы уже входим в многие расчеты. Ты отдаешь группе, для чего, почему, как, это все. Мы это учим все. В статьях, об этом написано много статей. В итоге стремление должно быть через группу достичь дальше, достичь Творца. Если ты спрашиваешь, для чего, Творец является целью, а группа — это средство. Там еще есть вопрос. Еще там один уважаемый.
Здравствуйте, Ицхак из группы Реховата. У меня очень простой вопрос. Фараон уверен, что Йосеф, благодаря связи с высшим миром, может привести все блага мира в Египет. И фараон дает Йосефу должность. Просит от него составить план, и цель этого плана — после 7 лет сытости успешно, благополучно пройти через 7 лет голода. И Йосеф выполняет этот план. Что это значит? Что если он не войдет в 7 лет голода, то он привлекает наслаждение.
Тебе придется прийти через неделю, когда мы будем говорить о 7 голодных годах. Я сейчас не буду в это вдаваться. Если ты спрашиваешь об этом, я не хочу людей путать.
Я просто...
Да, я прошу прощения.
Спасибо.
7 голодных лет. Это отдельная часть от этих лет. Поэтому пока что, пожалуйста, задавайте вопросы по теме.
Йоси из Нетании спрашивают, как практически работают в Египте с помощью начальника виночерпиев?
Начальник виночерпиев — это левая линия, это свет хохма, который должен раскрыться в Египте. Это в сущности то, что и хотят изъять, вынуть, извлечь из Египта. То есть в эти килим входит свет хохма и находит немного этих свечений. Это то, что хотят извлечь из Египта, это то, что хотят украсть из Египта, эти килим. И с этим выйти, с этими килим, которые, с этими сосудами, которые крадут из Египта, и потом достигают горы Синай и начинают исправлять их, и эти килим становятся уже землей Израиля. Сначала пустыня, а потом уже землей Израиля. Да.
Алекс из Арада спрашивает, что такое голод в духовном?
Мы говорили об этом, о том, что есть желание получать, а мне нечем наполнить его. Я не могу. Ради получения я не могу наполнить. Я знаю, что это обратно моей цели. Ради отдачи я не могу, я нахожусь, испытываю голод. Давайте там дадим еще возможность спросить нашим гостям.
Здравствуйте, Цахи из группы Реховод. Кажется, что состояние Йосефа в Египте... предел наслаждения со стороны материального. Мой вопрос, если имеется ли цикличность в этом? Благодаря Йосефу египтяне наслаждаются, получают самые большие наслаждения. После этого хорошо. 7 лет сытости, потом 7 голодных лет. Какова цикличность этого? Если я чувствую хорошо, то потом...
Да, ты прав. Это может... выражаться в нескольких таких периодах. Период сытых лет, период голодных, период сытый, период голодный, еще, пока не наполняется мера, как говорят, то есть пока человек не начинает ощущать, что все, закончили, как говорится, и вы запили сына Израиля от работы. То есть когда человек в своем сердце, в разуме и в сердце не понимает, что в Египте в желании получать своем он не может больше увидеть никакого доброго будущего, что у него есть все килим, он ощутил относительно них огромные света, но он не может наполнить их, и есть у него только одно решение — бежать из Египта, то есть подняться над этими желаниями. Постепенно мы видим, согласно этим состояниям, как постепенно, этап за этапом, раскрываются в человеке еще и еще новые определения, новые критерии. Если не прошел одно, то я не знаю, что такое следующее. Ты видишь, у нас есть Авраам, Ицхак, Яков, сейчас Йосеф с Беньямином, затем Моше и далее. Каждый раз эта новая сила в душе возникает и начинает вести развитие. И с ее помощью все остальные компоненты, всегда желание получать, желание давать, но ты видишь, это период за периодом. И таким образом мы развиваемся, и пока я не заканчиваю предыдущий этап развития, я не знаю, каким будет следующий этап. Я не знаю, что это такое 7 голодных лет после 7 сытых лет. Мне кажется, что таким образом я продвигаюсь, я войду в духовное, и вдруг вместо вхождения в духовное, бум, вдруг спускается египетская тьма. И я не знаю, что за египетской тьмой вот этой, которая тьма буквально кромешная, я не знаю, что Нет никаких светов, ни макефим, ни прямых, ни окружающих, ничего. Я сразу вдруг выхожу и сразу и прихожу к свету. Поэтому здесь есть последовательное развитие. Мы должны лишь знать, как мы продвигаемся, но раскрытия, они всегда неожиданны. Это буквально сюрприз. Да-да, пожалуйста, там, сзади. Я вижу, что весь Реховод прибыл сюда.
Да, я тоже из Реховода, с праздником. Я хотел вернуться к Йосефу. Йосеф был младший брат. Откуда он получил эту мудрость, стремление к духовному? Откуда он настолько умен? Он раскрыл это прежде братьев.
Маленький, как обычно, он самый умный. Ты что, не знаешь в семье?
Да, но откуда же он получил это?
Он развился после всех предыдущих килим, после всех своих предыдущих свойств. Что такое 12 сыновей Якова? Это Юд, Кей, Вав, Кей, 4 буквы на имя Творца, включая на 3, умноженные на 3 линии. Когда человек развивается Юд, Кей, Вав, Кей, это все строение его души в 3 линиях, и в конце приходит Йосеф, конечно же, он самый умный, конечно, он самый понимающий, конечно, он способен, он настолько... Он способен совместить желание получать и желание отдавать. Он способен совместить фараона со всеми свойствами Авраама, Ицхака и Якова. Поэтому он такой особый. Он старший среди избранных.
Но откуда он впитал все это?
Над своими братьями.
Он всему научился у братьев своих?
Конечно. Он развился после них, наша душа. Таким образом развивается по 3 линиям, которые есть в душе, и 4 буквы Юд, Кей, Вав, Кей, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут, каждый в правой, с левой и в средней линии. После этого есть их итог, после всего этого, это и есть Йосеф. Это итог всего развития, то есть всего дома Якова. То, что здесь есть, Бейт Яков, дом Якова, это все воплощается в итоге в Йосефе. И, конечно же, если так, то он готов соединиться с Малхут, неисправленный, которая является Египтом. Именно он способен это сделать.
Спасибо.
Да, там есть еще вопрос. В конце, пожалуйста, есть еще время.
Здравствуйте, я тоже из группы Реховота. Мы тоже в нашем пути чувствуем сытость и голод. Что мы можем скопить в нашем таком состоянии от голода?
Только поручительство, только связь. В группе мы часто оказываемся в состоянии безнадежном, растеряны, нет желания, отчаяния. На самом деле, эти состояния самые лучшие в духовном. Это называется, что ты добавляешь к своей душе еще объем, еще силу. Как человек, допустим, который добавляет еще 0.5 кило, допустим, мы добавили еще 0.5 килограмма к нашей душе, но вот эти 0.5 кило, они пусты пока что. И я чувствую в них недостаток, нехватку. И не остается, то есть, больше страдания, больше тьма. Что же делать? Мы должны понять, что именно с помощью вот этих больших недостатков, которые мы накапливаем все больше и больше внутри души, мы достигаем ее полного объема, и тогда мы вырываемся из Египта. Терпение, поддержка группы и каждого, и не оставлять, нужно удерживать, нужно поддерживать каждого, как написано, 1000 раз падает, праведника поднимается, и так мы продвигаемся. Эти падения, эти разочарования, чем больше, тем считается быстрее человек продвигается. Не надо бояться их. Не бойтесь. опыт постепенно приходит к человеку, и таким образом он перестает бояться. Это неприятно в тот момент, когда это приходит. В следующий момент ты уже понимаешь, что это целенаправленно, это есть причина для этого, и после этого ты уже начинаешь: «О, уже настолько я упал! Настолько приходят эти плохие желания, настолько эта тьма, что я не могу двинуться, настолько это все, что я буквально тряпка. О, у меня будет большой подъем». И так вот жить от будущего. И это происходит. Ну, еще один быстренько. Тоже Рахоут? Нет.
Алекс из группы Ашдода. Я хотел спросить. Вы всегда говорите, что в группе должно быть больше свойства отдачи, намерения отдачи. И вы всегда говорите, что с людьми снаружи надо вести себя как обычно. Но снаружи, когда я должен действовать в эгоистическом образе, вдруг пропадает намерение. Что делать?
Ты должен относиться к ним просто. Так? Как? Все. Не веди расчет с ними, ты должен вести себя нормально, солидно, но без духовного. Не нужно вкладывать в отношения к ним духовное, тебя не поймут, и ты будешь просто разбазаривать свои силы напрасно. Все духовное — это в группе, а с внешними людьми просто, так как и все. Будь воспитанным человеком, таким симпатичным, приятным, радушным. И все, мы должны заканчивать. Ну, скажи несколько слов.
Я хотел маленькую цитату прочитать. Может быть, мы в завершении прочитаем из главы Микец. «Доброе начало нуждается в радости Торы, а злое начало нуждается в удовольствии от вина, прелюбодеяния и тщеславия. Поэтому человек должен постоянно вызывать в нем раздражение, напоминая о том великом дне, дне суда и отчета, ибо ничто не защитит человека, кроме его добрых дел, которые он совершает в этом мире, чтобы они защитили его в тот момент».
Быстрее достигнем вот этого Микеца.
И как привычно споем песню каббалистов и наматов в завершение.
שבת אחים גם יחד, הנה מתו, שבת אחים גם יחד.
זה דווקא שיר של יוסף.
מנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מתו ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מתו. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.
שבת שלום.